Седьмая. Капитан и Мэри на минуту поверили, что им удалось вступить в связь с внешним миром, хотя никакой ответ на сигнал СОС не мог прийти так быстро и в столь литературной форме. «Майдэй! Майдэй! Вызывает Бая де Дарвин! Координаты судна неизвестны! Вы меня слышите?» — вновь произнес капитан в микрофон. На что Мандаракс ему ответил: «Май новый выдаться чудесный может, но 24 стукнет нам с тобой. А. Э. Хаусмен, 1859-1936». Итак, стало очевидным, что это сам компьютер, реагируя на слово «май», выдавал им цитаты. Это несколько озадачило капитана, но он продолжал верить, что в руках у него находится Гакуби, хотя, быть может, и чуть усовершенствованной модификации, чем тот, который хранился у него дома. Ничего-то ему не было известно. Уловив, что ответ он получает на слово «май», капитан решил попробовать июнь. Мандаракс немедленно отреагировал: «Уж июнь бушует повсюду! Оскар Хаммерстайн II, 1895-1960-й. «Октябрь! Октябрь!» — выкрикнул капитан. И Мандаракс отвечал ему: «Осенние листья увяли, сер, как пепел был небосвод, плоскопепельным был небосвод, шел пустынный вечер, октябрь и мой самый непамятный год». Эдгар Аллан По, 1809-1849. Это было все, на что был способен Мандаракс, который капитан все еще принимал за Гакуби. Мэри сказала, что, пожалуй, лучше ей забраться в воронье гнездо и понаблюдать, вдруг что-нибудь да увидит. Однако, прежде чем отправиться туда, она отпустила еще одну колкость в адрес капитана, попросив его назвать остров, который она может вскоре увидеть со своего наблюдательного пункта, ибо вот уже третий день, как тот упоминал все новые острова, лежавшие якобы за горизонтом прямо по курсу. «Смотрите в оба, вскоре должен показаться Сан-Кристобаль или, быть может, Хеновеса, в зависимости от того, как сильно мы отклонились к югу», — говорил он. И затем в тот же день заявлял: «Ага, я знаю, где мы. В любой момент может появиться Худ, единственное в мире место гнездовья волнистого альбатроса, самой крупной птицы на архипелаге». И так без конца. Кстати сказать, эти альбатросы и по сей день существуют и по-прежнему гнездятся на острове Худ. Размах крыльев у них достигает 2 метров, и они все так же верны воздушной стихии. Они все еще полагают, что будущее за теми, кто умеет летать. Однако теперь, на исходе 5-го дня плавания, на вопрос Мэри, какой остров ожидает их впереди, капитан промолчал. Она спросила снова, и он мрачно ответил: «Гора Арарат». Я был удивлен, когда, забравшись в воронье гнездо, она не вскрикнула от неожиданности при виде того, что я принял за редкое атмосферное явление. Оно начиналось прямо за кормой корабля и тянулось, уходя куда-то вдаль, как кильватер. Явление это, связанное, как я решил, с электричеством, хотя и совершенно беззвучное, было, по-видимому, сродни шаровой молнии или огням святого Эльма. Бывшая учительница глядела прямо на эту невидаль, не подавая вида, будто считает его чем-то из ряда вон выходящим. И тут я понял, что лишь я способен это видеть. И что это в точности такое? Туннель в загробную жизнь. Он опять пришел за мной. До этого я видел его 3 раза. В тот миг, когда мне отсекло голову, затем на кладбище в Мальме, когда влажная шведская земля барабанила по крышке моего гроба, и Хьялмар Арверт Бострем, которому уж точно не дано было ничего написать, сказал про меня, что ж, он все равно не написал бы Бетховенскую 9-ю симфонию, и в 3-й раз, когда я сам сидел в вороньем гнезде во время шторма в Северной Атлантике под дождем со снегом и морскими брызгами, высоко, точно баскетбольный мяч, держа свою отрубленную голову. Вопрос, подразумеваемый явлением голубого туннеля, был обращен только ко мне. Утолил ли я, наконец, полностью свое любопытство в отношении жизни? Если да, то мне достаточно было лишь ступить внутрь этого подобия шланга от пылесоса. Даже будь в этом туннеле, светившемся столь же неярким светом, как и электроплиты в камбузе Бая де Дарвин, всасывающая тяга, она, похоже, не мешала моему отцу, писателю-фантасту Килгору Трауту, стоять в самом входном отверстии и болтать со мной. Первое, что мне сказал отец из-за кормы Бая де Дарвин, было: «Ну что, с тебя недовольно еще этого корабля дураков, мой мальчик? Иди скорее к папе, только откажись, и тебе не увидеться со мной еще миллион лет». Миллион лет? Боже мой, миллион лет! Он не шутил. Каким бы плохим отцом он ни был, он всегда держал свои обещания и никогда сознательно не обманывал меня, поэтому я сделал шаг в его сторону, но второго делать не стал.
Я вел себя, как самка синелапой алуши в начале брачного танца.
Как и там, этим первым неуверенным шагом запущены были часы, ход которых с этого момента становился неотвратимым. Я уже изменился, хотя до входа в туннель оставалось пройти еще немало. Гул машин Бая де Дарвин звучал глуше, и стальная палуба стала прозрачной, так что взгляду моему открылась главная кают-компания, где девочки из племени Канка-Бона обгладывали кости своей безвинной сестры казаха. Первый шаг, сделанный мною навстречу отцу, заставил меня подумать об этих индейских девочках, о сидящей у меня за спиной в вороньем гнезде Мэри, о дремлющей в туалете Хисако Хирагуши и ее плоди, о деморализованном капитане и слепой селении, стоящих на мостике, и о трупе в морозильнике величиной в человеческий рост. Какое мне вообще дело до этих чужаков, этих рабов страха и голода? Что общего у меня с ними? Видя, что я остановился, не сделал второго шага ему навстречу, отец произнес: «Не останавливайся, Леон, не время быть робким». «Но я еще не завершил своих изысканий», — запротестовал я, «ибо в свое время сознательно выбрал роль привидения, дававшую в качестве дополнительной льготы право читать мысли, узнавать правду о прошлом людей, видеть сквозь стены, находиться одновременно в нескольких местах, подробно прослеживать возникновение той или иной ситуации и вообще иметь доступ к любым человеческим знаниям. Отец, дай мне еще 5 лет!»
«5 лет!»
— воскликнул он и передразнил, напоминая прошлые мои подобные просьбы.
«Папа, еще денек, еще месяц, папа, еще полгода, пап!»
«Но я так много узнаю сейчас, что такое жизнь, как в ней все устроено, в чем ее смысл!» — возразил я.
«Не лги мне!» — оборвал он. «Я тебе лгал когда-нибудь?»
«Нет, сэр», — признал я.
«Так не обманывай ты меня!» — потребовал он.
«Ты теперь бог?» — спросил я.
«Нет», — ответил он, — «я по-прежнему всего лишь твой отец, Леон, но не надо мне лгать. Несмотря на все твое подслушивание и подсматривание, тебе не удалось получить ничего, кроме собранной информации. С равным успехом ты мог бы коллекционировать фотографии бейсболистов или пробки от бутылок. Что же касается смысла всех накопленных тобою сведений, то ты способен проникнуть в него не более, чем мандаракс».
«Еще только 5 лет, папа, папа, отец, па!» — взмолился я.
«Вряд ли этого времени хватит на выяснение того, что ты надеешься выяснить. Вот почему, мой мальчик, я даю тебе честное слово. Если ты сейчас снова отвергнешь меня, я вернусь только через миллион лет!» — отвечал он и тут же принялся заклинать: «Леон! Леон! Леон! Чем больше ты будешь узнавать о людях, тем отвратительнее они тебе станут казаться. Я думал, тот факт, что мудрейшие, как считалось, люди твоей страны, отправили тебя на бесконечную, неблагодарную, ужасную и, наконец, бесцельную войну, позволил тебе достаточно заглянуть в человеческую натуру, чтобы знания этого тебе хватило на целую вечность. Есть ли нужда говорить тебе, что эти замечательные животные, о которых тебе явно хочется узнавать все больше и больше, в этот самый миг раздуваются от гордости, как шуты от того, что их оружие наведено на цель, готово в любую минуту выстрелить и гарантирует истребление всего живого? Нужно ли говорить тебе, что эта некогда прекрасная и плодородная планета ныне с высоты напоминает пораженные недугом органы Роя Хэбберна, вскрытые при аутопсии, и что ярко выраженные раковые опухоли, растущие ради самого роста и поглощающие, отравляющие все вокруг, суть города, созданные твоими возлюбленными людьми? Нужно ли говорить, что эти животные настолько все растранжирили, что не могут вообразить даже, чтобы их собственных внуков ожидало приличное будущее, и сочтут чудом, если к 2000 году, до которого остается всего 14 лет, вообще останется что-нибудь съедобное или приятное? Подобно людям на этом несущем на себя проклятие корабле, мой мальчик, их ведут за собой капитаны, не имеющие карты компаса, и ежеминутно озабоченные единственной проблемой, как сохранить уважение к себе самим. Как и при жизни, он был плохо выбрит, и, как и при жизни, вид у него был бледный и изможденный, как и при жизни он курил сигарету. Мне трудно было сделать шаг в его сторону еще и потому, что он был мне неприятен. Я сбежал из дома в 16 лет, потому что стыдился его. Стоя в разверстом зеве туннеля вместо отца ангел, я бы, возможно, ринулся туда без колебаний. Джеймс Уэйд бежал из дома, потому что люди постоянно причиняли ему физическую боль. С равным успехом он мог бы попасть из детприемника прямиком в лапы испанской инквизиции. Так изобретательны были некоторые пытки, измышленные для него большими мозгами его приемных родителей. Я же бежал от родного отца, который ни разу, даже в гневе, не поднял на меня руку. Но в ту пору, когда я был слишком молод, чтобы соображать, что к чему, отец превратил меня в своего сообщника, чтобы навсегда отделаться от матери. Он заставлял меня вместе с ним язвить мать за то, что та хотела куда-то поехать, с кем-то подружиться, пригласить друзей на обед, сходить в кино или ресторан. Я во всем соглашался с отцом. Я тогда верил, что он величайший писатель в мире, ибо это был единственный повод для гордости, который мне приходил на ум. У нас не было друзей, наш дом был самым жалким во всей округе, у нас не было даже телевизора или автомобиля. Казалось бы, с какой стати мне было брать его сторону в их споре с матерью? К его чести нужно сказать, он никогда не считал себя великим. Однако в мои молодые зеленые годы он казался мне великим своим упорным нежеланием заниматься чем-нибудь другим, кроме писанины и непрерывного курения. А курил он действительно непрерывно. Ах да, был у меня еще один повод гордиться. И это у нас в Кахоусе действительно что-то значило. Мой отец служил в морской пехоте США. Однако, когда мне исполнилось 16... я сам пришел к выводу, сделанному моей матерью и соседями уже давно, что отец — законченный неудачник, чьи работы появлялись лишь в самых захудалых изданиях, которые не платили ему почти ни гроша.
Он наносит оскорбление жизни самим фактом своего существования, — решил я, — тем, что не занимается ничем, кроме писания и беспрерывного курения, действительно беспрерывного. Потом я завалил в школе все предметы, кроме рисования. По рисованию в Каховской средней школе никто не заваливался, это было просто невозможно. И сбежал из дома, чтобы разыскать мать, чего мне так и не удалось сделать. Отец опубликовал больше сотни книг и тысячу отдельных рассказов, но за время своих скитаний я встретил только одного человека, который о нем что-нибудь слышал. Столь редкая находка после немыслимо долгих поисков так потрясла меня эмоционально, что у меня, похоже, на некоторое время помутился рассудок. Я ни разу не позвонил отцу и даже не отправил ему ни одной открытки. Я даже не знал о его смерти, покуда не умер сам, и он не явился мне в первый раз в отверстие голубого туннеля, ведущего в загробную жизнь. Тем не менее, я почтил его одним поступком, который, как мне казалось, еще должен был служить для него предметом гордости. Я тоже стал морским пехотинцем США. Это была семейная традиция. И провалиться мне на месте, если я ныне, подобно отцу, не превратился в писаку, строчащего без малейшей надежды быть прочитанным, ибо кругом нет ни одного читателя и быть не может.
Итак, мы с ним изображали пару синелапых олуш в брачном танце,
делая, что нам назначено, независимо от того, было ли кому за нами наблюдать, или, что гораздо вероятнее, не было.
Отец вновь обратился ко мне из сопла туннеля. — Ты в точности как твоя мать!
— В чем именно? — поинтересовался я.
— Знаешь, какая у нее была любимая цитата? — спросил он.
— Разумеется, я знал. И Мандарак знал ее тоже. Она вынесена в эпиграф этой книги.
«Ты веришь, что люди — порядочные животные, которые в конце концов справятся со всеми своими трудностями и превратят землю в новый Эдемский сад?» — пояснил он.
«Можно мне на нее взглянуть?» — спросил я. Я знал, что она где-то там, по ту сторону туннеля, что она уже умерла. Первое, о чем я спросил, когда отец явился мне после моей смерти, «Тебе известно, что стало с матерью?» Я в свое время искал ее повсюду, прежде чем поступить на службу в морскую пехоту. «Это не мать там, у тебя за спиной?» — снова спросил я. Голубой туннель находился в состоянии безостановочной перистальтики, так что его извивающиеся движения позволяли заглянуть глубоко внутрь, и там... В это третье появление отца я заметил женскую фигуру и решил, что, может быть, это мать, но, увы...
«Яна Оми Тарп, Леон», — заговорила женщина, оказавшаяся соседкой, которая после бегства матери некоторое время делала все возможное, чтобы заменить мне ее. «Миссис Тарп, ты ведь меня помнишь, Леон?» «Иди сюда, как ты заходил, бывало, ко мне через дверь моей кухни. Будь хорошим мальчиком. Ты же не хочешь остаться там один еще на миллион лет?»
Я сделал второй шаг по направлению к зеву туннеля. Байда Дарвин при этом обратилась в нечто призрачное, точно сплетенное из паутинок, а голубой туннель — в столь же материальное и осязаемое транспортное средство, как автобус, ежедневно доставлявший меня, когда я жил в Мальме, на верфи обратно. В этот момент сзади, со стороны призрачного вороньего гнезда Байда Дарвин, раздались крики туманного привидения, в которое превратилась Мэри. Я решил, что у нее началась предсмертная агония. Слов я разобрать не мог, но тон ее восклицаний был таков, точно ей прострелили живот. Мне необходимо было узнать, о чем она кричит. Поэтому я сделал все те же два шага назад, повернулся и взглянул наверх, где она сидела.
Мэри плакала и смеялась одновременно. Перегнувшись через ограждение своего наблюдательного пункта и вися вниз головой, она кричала стоявшему на мостике капитану: «Земля! Земля! Слава Господу! Боже правый! Земля! Земля!»